Существует два главных аспекта, которые отражают две стороны мироздания. И о них мы обычно говорим как о зеркале и отражениях. Но это конкретные термины на санскрите «пракаша» и «вимарша». Пракаша – это свет, это Шива, принцип зеркала. Недуальный брахман, который не проявляется, существуя полностью самодостаточно. Вимарша – это свечение. Это активное проявление энергии этого света. То есть вимарша наделяет этот свет, это свечение активной энергией, манифестацией. Это спонтанная вибрация пракаши. Это шакти, игра отражений. Вимарша – это сила, скрытая в абсолюте, которая проявляется, разворачивается, формируя игры различных отражений, миры и существ, элементы. И освобождение, уничтожение неведения – это не уничтожение многообразия. Это уничтожение отождествления с многообразием. То есть устранение авидии – это не есть устранение энергии. Это скорее устранение способности многообразной энергии вводить в заблуждение. Это принципиальный момент. И когда мы изучаем учение о 16 кала, то конечной целью реализации является становление божеством, подобным Брахме, Творцу Вселенной. Это один из высших состояние реализации, то есть освобождение или реализация, это не только реализация недвойственной природы сознания, как в сутре или в джняна-ваде, а с точки зрения нутара-тантры, это обязательно аспект энергии, шакти. То есть становление божеством мандалишваром предполагает способность владеть, оперировать этой энергией. Способность стать тем, кто является владыкой шакти или шактиманом. И именно достижение освобождения, состояние божества, достижение уровня такого, как риши, ситхи, великие боги, это и есть достижение состояния шактимана. Это не только реализация недвойственного сознания. Это реализация полноты проявления недвойственного сознания в многообразии. И все ситхи являются именно такими шактиманами. Гракшанатх, Матсиндранатх, Дататрея. Способность быть шактиманом означает стать Шивой, поскольку только Шива является шактиманом. Невозможно стать шактиманом, не став, не отождествившись недвойственным брахманом. Однако просто отождествиться с Ниргуна Брахманом и не проявлять аспект Вимарши является неполной реализацией, согласно наставлениям святых. Именно поэтому мы говорим о проявлении энергии, становлении тем, кто владеет энергией, владеет шакти. Такая способность рождается, когда мы, открыв природу ума, умеем ее многообразно проявлять. И когда мы овладеваем тремя силами. Силой знания, воли и действия. Джняна, Ичха и Крией. Это глава 2 и глава 3 текста Деви-гита, где говорится о принципе энергии. То, что называют Пракрити – материальная природа. То, о царь, известно двух видов. Майя, состоящая из одной сатвы, и авидья, в которой смешаны все три гуны. Видоизменения материальной природы есть двоякие. Первое – это материальная природа, состоящая только из одной сатвы, полностью чистая. Это миры богов. Все боги обладают различными проявлениями, однако их энергия – это чистая сатва, полностью самосвобожденная, основанная на прямом восприятии недвойственного осознавания. Другой вид грубой энергии называется авидья, и в ней смешаны все три гуны, то есть примеси раджаса и тамаса. Допустим, небеса таких богов, как Индра-лока, Кайласа, Шива-лока, Шветадвипа – это чистая сатва. А вот миры такие, как асуры, мир людей, наш земной мир Джамбудвипа, ады – это миры, в которых есть примеси. Из-за соотношения раджаса и тамаса тот или иной мир проявляет те или иные материальные законы. Наш мир – это мир нечистой сатвы, а примесей, видоизменений всех трех гун. Именно поэтому здесь существует как неведение, так и заблуждение. Итак, отражение в майе владыки Брахмана зовется Ишварой, знающим свой источник, высшим, всеведающим, творцом вселенной, являющим всем существам свою милость. Когда Абсолют отражается в чистой майе, в чистой сатве, он становится Ишварой. Ишвара – это тот же творец вселенной, Брахма, персонифицированное существо, обладающее персональностью, личностью, индивидуальностью. Разумеется, эта индивидуальность имеет мало общего с человеческой индивидуальностью. Тем не менее, она также существует. Существует множество Ишвар, персональных богов, творцов вселенных. И в Ведах даже описывается их возраст, согласно летоисчислению богов. К примеру, возраст нашего Брахмы считается 51 год, согласно летоисчислению богов. Есть другое отражение, когда Брахман отражается не в чистой сатве, а в смешанных энергиях, в смешанных трех гунах, и когда он персонализируется также, индивидуализируется, такое отражение именуется джива, душа. И здесь говорится, такое отражение именуется джива, источником всех страданий. То есть само по себе уже изначально сюда заложен принцип страдания, ограничения. Поскольку Брахман отразился не в сатве, в чистой энергии, а он отразился в смешанных энергиях, с примесями. Благодаря осознанию этих трех тел появляются три наименования. Итак, джива, вошедшая в причинное тело, это праджня, мудрость. Вошедшая в тонкое тело, это тайджаса. А вошедшее в грубое тело – это вишва. Таким образом, об Ишваре говорят как об Ише, Сутратме и Вератье. Что это означает? Брахман имеет троякую природу, или существует три вселенских тела Абсолюта. И первое его тело – это причинное тело. Оно называется Иша. Это единство всех каузальных причинных тел, всех джив, душ. То есть, когда душа входит в причинное тело или в каузальный мир, и она осознает себя там, полностью расширяя сознание, это называется праджня. Еще в нашей терминологии это называют еще джняна-деха, тело мудрости. И когда в причинном мире собираются все тела мудрости, единство всех причинных тел называется Иша. Это одно вселенское тело Абсолюта. Когда душа входит в тонкое тело, в астральное, и отождествляется с астральным телом, принимая какой-либо облик, это именуется тайджаса. И единство всех таких тонких тел именуется телом Брахмы, Хираньягарбха или Сутратма. То есть, кажется, на индивидуальном уровне каждый имеет свое тонкое тело. Но все это одно огромное тело Абсолюта, Хираньягарбха. Наконец, есть физические материальные тела. И когда джива, душа входит в материальное тело, это называется физическое тело. Но все физические тела, собранные вместе, составляют одно большое тело Абсолюта. Это Вишва-Пуруша или Вират-Рупа. Таким образом, Абсолют имеет такие три огромные тела, которые составляют совокупность всех душ. Иша, Хираньягарбха или Сутратма и Вират-Рупа. Три зубца на трезубце Дататреи как раз указывают на эти три тела и на три вселенские силы, связанные с ними. Соответственно, единство всех причинных тел, индивидуальных праджнь, проявляется как джняна-шакти, сила мудрости. Единство всех тонких тел проявляется как вселенская ичха-шакти, то есть проявленный аспект брахмана, активный аспект брахмана – это ичха-шакти. И единство всех материальных тел, вишва, пуруша, проявляется как крия-шакти, вселенская сила действия брахмана. То есть эти три шакти и эти три тела Абсолюта есть одно и то же. В главе 3, называемой «Лицезрение вселенского образа», богиня Деви говорит: «Моей майя-шакти создан весь этот мир, полный движущегося и неподвижного. Эта майя не есть что-то отличное от меня. И с точки зрения чувственного опыта джива она известна как авидья, неведение. Но с точки зрения абсолютной сущности она есть только истинная сущность, брахман. Когда мы соприкасаемся с энергией, она выступает в роли майи, того, что вводит в заблуждение». Но когда мы достигаем пробуждения, мы видим то, что считалось майей, является самим брахманом. Просто энергия эта была слишком сильна для нас, слишком слабо наше было сознание, чтобы воспринять ее недвойственно. Далее богиня говорит: «Из-за различий, вызванных различными носителями, кажется, будто я разделена на части. Но я как солнце, постоянно освещающее высокие и низкие места. Как оно не оскверняется, так и я, затрагиваемая грехами, никогда не оскверняюсь». Как множество джив существует иллюзорно благодаря майе, но не на самом деле, так и множество великих богов Ишвар существует тоже иллюзорно благодаря майе, а не само по себе. Создав различия между телами, совокупностью индрий, васанами, авидья, неведение, является причиной различия между душами, и никто другой, так известно. Майя есть причина различия между высшими и низшими. В меня вплетен весь этот мир, о держатель земли. Я и Ишвара, я и Сутратма, я и Вират. Я есть Брахма, Вишну, Рудра, Гаури, Брахми и Вайшнави. Я солнце, я звезды, я владыка звезд. Я принимаю облик скота и птиц. Я и чандала неприкасаемый и вор. Я охотник, совершающий жестокие деяния. И я великий человек, творящий добро. Я предстаю в облике мужчины, женщины, двуполого существа. И без сомнения, если где-то какой-то предмет видится или слышится, то вне и внутри его, все заполняя, я постоянно пребываю. Нет ни одной вещи, движущейся или неподвижной, покинутой мной. Подобно тому, как веревка выглядит словно гирлянда или змея, так и я в образе Ишвары и прочего выгляжу. В этом нет сомнения. Богиня здесь беседует с Химавантом. И он говорит: «Как ты рассказываешь наглядно, о владычице богов, об этом своем целостном образе? Я желаю лицезреть этот образ, если ты будешь милостива». И Вьяса сказал: «Услышав его слова, все боги вместе с Вишну возликовали, обращаясь к ней, и обрадовали, поддержали в этой просьбе. И узнав намерение богов, энергия Деви явила свой собственный облик, исполняя их желания. И они узрели ее высочайший образ в материальном проявлении, образ Вират. Ее головой были небеса, а глазами луна и солнце, ушами стороны света, речью веды, жизненное дыхание ветром. Вселенная была сердцем этой формы, а земля бедрами, небосвод пупом, а звезды телом. Махарлока составляла шею этого образа, Джаналока — уста, Тапалока, расположенная ниже Сатьялоки, лоб. Индра и другие боги были руками этой формы, а звук — органом слуха. Огонь — устами, день и ночь — ресницами. Обитель Брахмы была ее бровями, вселенские воды — небом. Вкус — языком, а яма — клыками. Искусство любви — зубами, а майя — улыбкой. Творение являлось взглядом великой владычицы, брошенным искоса, стыд — верхней губой. Жадность — нижней губой, а неправедность — спиной. Праджапати, который является творцом мира, был ее сокровенным местом. Океаны были животом, горы — костями великой владычицы, реки — венами, деревья — волосами на теле. Облака — волосами на голове, а утренние и вечерние сумерки — двумя одеждами могущественной. Луна была умом матери мира, бог Вишну — ее способностью познания, а Рудра — внутренним инструментом. Лошади и все другие живые существа находились на ее бедрах, а великие нижние миры, Атала и прочие, занимали место от бедер до нижней части стопы. И боги узрели этот великий образ богини, и он извергал тысячи языков пламени, которые лизали всю вселенную. И он также испускал рев между зубами, испускал глазами огонь. Этот облик нес разнообразное оружие и был очень героический, и пищей ему служили брахманы и кшатрии. Этот облик был тысячеголовый, тысячеокий, тысяченогий, и он сиял, подобно 10 миллионам солнц, блистая, испуская 10 миллионов молний. И этот облик внушал страх и был грозным в высшей степени, породив боязнь в сердцах богов. И когда все боги увидели этот облик, они испустили крик ужаса. И с умами и сердцами, наполненными дрожью, они впали в труднопреодолимое оцепенение, и память их покинула, потому что они увидели такой непостижимый облик вселенской энергии, матери мира. И затем веды, стоящие с четырех сторон от великой богини, изгнали оцепенение и привели в чувство богов. Тогда, обретя самообладание и получив наставление, они со сдавленным горлом, освободившись от страданий, стали восхвалять богиню. И они сказали: «Прости нам оскорбления, о великая богиня, и защити нас, несчастных, порожденных тобой. Убери свой гнев, о владычица богов. Мы испуганы вследствие лицезрения твоего образа. И какое восхваление тебя могут совершить низкие смертные существа? Как мы можем познать тебя в то время, как для тебя самого и непознаваема даже твоя мощь?» И боги здесь восхвалили богиню. Так, когда мы призываем или почитаем различные энергии, мы почитаем Абсолют в виде вселенских энергий. Кому благоволит такая энергия, которую мы призываем сегодня, Лакшми? Она благоволит к целеустремленным, к ответственным, к усердным, находчивым, стойким, решительным, терпеливым, сильным и бесстрашным. Если вы вырабатываете в себе эти качества, вы можете привлекать эту энергию. И напротив, если у вас этих качеств не хватает, эта энергия не будет вами привлекаться, ей будет неинтересно. Считается, чтобы заслужить благословение Лакшми, необходимо утвердиться в почитании ее супруга, поскольку энергия удачи, процветания, славы, исполнения намерений – это такая непостоянная энергия. Она легко покидает тех, кто эгоистично пытается ее призывать. То есть ее по-настоящему можно призывать только тогда, когда ты почитаешь ее супруга, а ее супруг – Вишну. Что означает почитать ее супруга с точки зрения учения? Вишну олицетворяет собой устойчивость в естественном состоянии, то есть в недвойственном осознавании. Другими словами, привлечь энергию, силы, могущества, славы, процветания можно лишь в том случае, если вы обладаете устойчивостью в естественном состоянии, если вы непрерывно распознаете источник этой энергии, и у вас нет никакой личностной эгоистической мотивации. И именно эти качества развиваются, исходя из недвойственного созерцательного присутствия. Многие думают, что я буду заниматься созерцанием, а относительные качества для меня не важны. На самом деле это не так. Если вы только развиваетесь созерцанием, не развивая относительные качества, может быть, вы преуспеете в созерцании, но полноту реализации вы не достигнете, и рано или поздно вам все равно придется этим развиваться. Оборотная сторона, проявленная сторона созерцательного присутствия, связана всегда с развитием должных качеств. И такие качества, как ответственность, целеустремленность, усердие, духовная чистота, стойкость, терпеливость, решительность, смирение, сила и бесстрашие, они привлекают подобных богинь, которые находит такого человека очень достойным, очень интересным в качестве своего сосуда, и шлет ему свое благословение. Это означает, что мы всегда должны работать над нашими относительными качествами, занимаясь практикой созерцания. Монах – это тот, кто имеет качество превосходящее качество обычного, не практикующего человека. Только тогда он может надеяться на достижение освобождения. И напротив, если человек не целеустремлен, безволен, труслив, нерешителен, неусерден, нестоек, Шакти отворачивается от него. Она говорит: а что мне с ним вообще делать? Да я даже не хочу с ним иметь дело. он мне просто не интересен. Если человек не обладает силой, находчивостью, предприимчивостью, бесстрашием, чистотой, смирением, ответственностью, выходит так, если мы хотим стать шактиманами и развить себе активную сторону недвойственного сознавания, нам никогда не следует забывать о развитии своих относительных качеств. И бывает часто, что практикующие, вступая на путь недвойственного созерцания, забывают об этом. И стараясь утвердиться в созерцании, они начинают терять действие в осознавании, игнорировать развитие относительных своих качеств. И начинают думать так: если все недвойственно, мне ни к чему быть не целеустремленным. Или если все можно самоосвободить, значит мне можно и не быть ответственным. Ну, все же недвойственно, такая примерно позиция. То ли это все природа ума, а значит с меня взятки гладки. Но знаете, что вы сразу же побуждаете таких богинь и шакти отвернуться от вас. Вы сами теряете возможность стать шактиманом. Или если путь без усилия, значит усердие ни к чему уже. Значит можно плыть по течению, думая, что ты практикуешь. Или если ты созерцаешь, значит ты уже можешь забыть, как хорошо готовить просад или мыть тарелку. Находчивость больше не нужна, интеграция больше не нужна. Ты можешь просто созерцать и пребывать в таком рассеянном состоянии. Если тебе что-нибудь скажут, ты скажешь: ну это же все недвойственно, это же все не имеет значения. Человек, который занимает такую позицию, делает ошибку. И тогда он может столкнуться с тем, что даже непрактикующий превосходит его по качествам. И когда он выйдет в мир, он может увидеть: вокруг меня столько непрактикующих людей, у них такая целеустремленность, такая решительность, такая самоотдача, такая концентрация. Тогда он должен задуматься: странно, странно. Я стремлюсь стать божеством, тем, что превосходит мир людей, а моих качеств совершенно недостаточно. Почему так? И эта ошибка называется потеря действия во взгляде, потеря осознавания во взгляде, потеря действия в осознавании, когда развитие относительных качеств начинает запаздывать. И такой йогин, он может быть хорошим созерцателем или знать философию, но другие качества его запаздывают. Он инфантилен в этой области. Это значит, не наступает интеграция. Если вы правильно созерцаете, такого никогда не будет. Вы обязательно развиваете свою относительную сторону. Именно поэтому, когда вы даете обеты, вам надо их исполнять, нести за это ответственность. Когда вам говорят, надо прийти к 10, вам надо прийти к 10, а не к 20 минутам 11. Когда вам говорят, что этот отвечает за это, а ты за это, вам надо отвечать за это и уважать того, кто отвечает за то. Эта мудрость относительного измерения проявляется как результат в нашей внимательности и способности интеграции. И когда вам говорят, что просад должен быть не соленый, а в меру, вы именно делаете это так. И когда вам договариваются, что мы вас встретим в 8 часов в этом месте, вам надо прийти в 8 часов именно в это место. Не оправдываясь потом, что вы забыли. Все это проявление божеств. И когда ваши божества проявляются правильно, ваши качества расцветают, вы растете. Очень много в нашей жизни моментов, когда шакти действует. И когда мы должным образом не проявляемся, проявляем безответственность. Это все неуважение различных видов шакти. Но когда мы практикуем путь интеграции, объединения, если мы это делаем правильно, то силой одной интеграции мы проявляем такое уважение. Очень важно помнить свои обязательства, свои обеты, данные обещания, соблюдать распорядок, соблюдать чистоту, соблюдать все правила и принципы. следовать иерархии в той мандале, в которую ты вошел, уважать все его правила. Без этого никакая духовная практика не может по-настоящему развиваться. То есть, йогин сам по себе – это не тот, кто не способен действовать в относительном измерении. Это тот, кто способен действовать на порядок выше даже, чем обычный человек. Практикующий ни в коем случае не должен уступать по качествам непрактикующим. А если этих качеств ему не хватает, то поскольку он находится в потоке трансформации, он должен всегда стремиться выработать. Был один человек, который говорил: «О, у меня слабый интеллект, поэтому я склонен к бхакти, а вот учение не очень понимаю, можно я не буду сдавать экзамены?» Я ему сказал: «Можно, но ты останешься прежним, таким же. Если у тебя слабый интеллект, почему бы его не развивать? Ты же вступил в поток развития, и от этого никуда не деться». Мы никогда не должны мириться с тем, что у нас есть какие-то слабые качества. Поскольку, прилагая усилия, мы всегда можем эти качества развить, довести до уровня силы божественного, до уровня преимущества. И любое слабое качество можно сделать своим преимуществом. Самое главное, чтобы у нас был должный настрой. Когда вам объявляют, что занятия будут 18 часов в этом зале, вам надо быть именно на занятиях, именно 18 часов, и именно в этом зале. Когда происходит служение, и такое-то, вам надо именно им заниматься, концентрированно, усердно. Не стараться где-то ходить и потом прийти через 2 часа. Следует действовать целенаправленно, быстро, концентрированно, собрано, сосредоточено. Не следует много разговаривать, тратя время попусту. Когда у вас стоит задача, надо концентрироваться полностью на той задаче, которую вы хотите выполнить. Неважно это, практика или служение. Если это махашанти и ходьба в созерцании, то придя вовремя, надо сесть и ходить в созерцании или сидеть в медитации, пока не будет звучать колокол. То есть монах – это тот, который каждую минуту должен избегать рассеянности, размазанности, непроясненности, тамаса, потому что это губит духовную практику. Это все неуважение к шакти. Рассеянность служения – это неуважение к шакти. Шакти сразу отворачивается от такого. То есть она говорит: это не тот шактиман, который меня привлекает, я не буду иметь с ним дела. Рассеянность в практике – это тоже неуважение шакти, связанной с садханой. И она сразу отворачивается. Она говорит: это не тот йогин, которому я буду посылать свое благословение. К чему ему посылать благословение? Если мы решили практиковать там с 7 утра или с 7 вечера, а он начал практиковать с половины, это несерьезный подход. Любая рассеянность, несобранность, нецелеустремленность, отсутствие волевых качеств забирает шакти. Если вы хотите накопить шакти, вам во что бы то ни стало, надо стремиться быть целеустремленными. Вам надо иметь честь практикующего. Вот для кшатрия или для вира-йогина честь практикующего – это очень высокое понятие. Он будет голодать, но он не уронит своей чести. Он будет страдать, но он не уронит своей чести, практикующего и действующего. Он будет мерзнуть, но он добьется своего, чтобы удержать свою пхаву. Для него пхава, честь дороже. Он готов отказаться от просада или терпеть аскезу, или он готов годами или сутками выполнять что-то сложное, что ему не нравится, но никогда не уронит свою честь. И эта честь может быть многообразная. Это честь монашеских обетов, честь самаи, честь иерархии, честь взаимоотношений, честь чистого видения, честь ответственности за принятое решение, честь личной ответственности, честь уважения своего выбора, честь уважения принципов мандалы. Это все различные виды чести, которые очень важны для йогина. И такой йогин, он никогда не потерпит неудачи, потому что он руководствуется более высокими принципами. И вот я хотел бы, чтобы для монаха понятие монашеской чести, оно было превыше всего. Тот не монах, который, не имея чести, следует размазанному состоянию, идет на поводу. То есть это даже не вирабхава, это пашупхава, махапашу. А чего может добиться махапашу? Он добиться следующей жизни такого же низшего перерождения. Только начиная от вира йогина, от вира бхавы, начинаются по-настоящему духовные результаты. И вира бхава это не какой-то локальный временный процесс, 2 часа за 1 год, когда у нас вира бхава как-то расцвела и потом ушла. Это состояние души, которое вас сопровождает годами, всю жизнь, с утра до вечера. Ни одного лишнего действия, ни одного лишнего движения, никаких размазанных состояний, только вперед, причем правильно вперед, в состоянии осознанности и без привязанностей. Полная ответственность, целеустремленность в практике. Если нет возможности практиковать одно, практикуешь другое, но ум всегда находится в бодрствующем состоянии, нет зависаний в служении. Нет каких-то недомолвок во взаимоотношениях, нет каких-то стхармой, таких неясных, непроясненных состояний. Или я буду монахом, или послушником, или брахмачари, или учеником, или кандидатом, или мирянином. Ты можешь быть кем угодно, у тебя есть твой выбор, твоя свобода выбора, данная Богом. Но если ты решил кем-то быть, то ты должен быть этим на 100%. Или на 100% монахом, или на 100% мирянином. Или не быть вообще, идти в мир, играть в свои кармы. Получать шактипат от гуру по имени Сансара. Жесткий шактипат. Это очень важно, быть в таком пробужденном, проясненном состоянии. Если я практикую в ретрите, то я по-настоящему практикую в ретрите. Если я принял мауну, то я несу ответственность за свою мауну. Это не проблема старшего монаха. То есть, когда старший монах уже смотрит, ты смотри и соблюдай мауну, это уже, я не знаю, это уже такому человеку надо думать, что в себе поменять. Это какая-то уже болезнь. То есть, твоя ответственность, твои обеты в ретрите, твоя практика. Если ты в ретрите, то ты в ретрите. И ты знаешь, зачем тебе этот ретрит, а иначе нечего в него идти, потому что трата заслуг... Жизнь на пожертвование, сытая жизнь – это следующая жизнь, мир животных. В состоянии сангхати. Если ты в служении, то ты в служении. Ты знаешь, зачем тебе служение. Ты знаешь, зачем ты это делаешь. Ты принял ответственность, это твой выбор. Ты уважаешь этот выбор. И у тебя нет совершенно каких-то даже вопросов, почему и зачем. Это же твой самый выбор, это твоя песня, твоя любовь. Твоя преданность, твой способ сделать подношение. Если ты в изучении учения, то ты в изучении учения. И именно своего учения, потому что ты влюблен в свое учение, почитаешь его как величайшую драгоценность. У тебя нет какой-то размазанности. Именно только вот такое состояние вирабхавы начинает привлекать шакти, привлекать божеств. Это почитание богинь женского проявленного аспекта. И оно сразу начинает вам давать эффект в виде духовной реализации, в виде духовной силы того, что вы становитесь шактиманом. То есть ваше естественное состояние проявляется в виде того, что вы постепенно можете обладать шакти, притягивать шакти. Это шакти внутри и вовне, одно и то же. Если у вас внутри много шакти, и вы контролируете элементы своего тела, праны, то и вовне шакти также вы тоже можете проявлять. Это процесс взаимосвязанный. Это не так, что вы получаете какое-то служение, едете куда-либо, а потом говорите, о, я не смог, забыл и вообще как бы утратил. Думаю, это вообще не нужно. Когда вы делаете служение, это надо делать с достоинством, с честью, потому что служение – это не обязанность. Вы ничего не обязаны дхарме, ни духовному учителю, тем более ни богам. И дхарма, и санга, и духовный учитель, тем более боги, они самодостаточны. Они могут, наоборот, вам дать. Служение – это не обязанность. И они готовы вам все дать. Скорее, служение – это ваша духовная честь. Служение – это привилегия. Служение – это ваше божественное подношение. Именно так к этому надо относиться. Это большая привилегия на самом деле. И храм тот же Васиштхи могли бы построить миряне рабочие. И была такая мысль, что вот монахи ничего не делают, только ходят так в присутствии. И рабочие под ключ дают нам храм Васиштхи. Но принципиально было принято другое решение. Потому что если все будут делать миряне, то что же вообще тогда монахи должны делать? Что они, какие свои качества разовьют? Служение – это привилегия. Дхарма может существовать без нас. Боги не нуждаются ни в подношениях, ни в почитании, ни в чем бы еще. Таким же образом, духовный учитель, санга как таковая, это цветущие такие состояния, очень сильные виды сознания, которые наоборот другим дают все. Они все могут дать другим. И когда я смотрю, я думаю, я еще мало даю другим. Я всегда не удовлетворен собой, потому что я другим даю мало. По моим, ну скажем так, намерениям. Но сам я ни в чем не нуждаюсь, как духовный учитель. Я полностью самодостаточен вообще. Таким же образом, учение тоже не нуждается в том, чтобы мы его развивали. Это все скорее необходимо нам для того, чтобы установить такую связь. Это очень важно понимать, когда мы занимаемся служением. И тогда такое отношение к служению как к чести, как к привилегии, как к тому, что дает величайшую заслугу, то, что является высочайшим достоинством, именно тогда мы можем по-настоящему, занимаясь служением, развивать наши качества. И медитация будет развиваться также. Потому что это два связанных процесса. Когда у нас хорошо развивается процесс проявленного, то и процесс тонкого также развивается. И напротив, когда в относительном измерении у нас есть большое зависание, когда у нас много не прояснено в относительном измерении, наши обеты зависают, наши взаимоотношения зависают, наша самая нестойкая, наша решительность слабая, то и в относительном измерении вы что думаете? У вас будет фейерверк, медитативный опыт, непрерывное сознание, боги будут вам являться. Никогда, никогда этого не произойдет. Поскольку относительные измерения – это две стороны одной медали. Именно поэтому постоянная безупречность и как минимум вирабхава, состояние йогина-героя, привнесенное в каждый миг вашей жизни, это то, что по-настоящему вас сделает достигшим освобождения. Маленькая бедняжка, безвольный человек, слабый, нецелеустремленный, он даже не может подняться выше мира людей. И в следующей жизни в мире людей он будет тоже влачить жалкое существование, не говоря о чистых странах, в мирах богов, и не говоря уже об освобождении. Просто в чистой стране скажут, извините, мы не берем таких. Вам лучше воплотиться в мире людей, вам будет сложно у нас жить. И для того, чтобы иметь такое сознание, нужно постоянно бросать вызов. Это постоянная борьба, чтобы выработать такие качества. Такие качества не даются просто так. Бросать вызов каждый день и в борьбе с самим собой такие качества именно вырабатываются. Когда что-либо не хочется делать или лень, а это нужно сделать для практики. Когда хочется отвлечься, а нужно выполнять садхану или изучать учение. Именно такая непрерывная борьба порождает сознание йогина-героя. И, наконец, от состояния вирабхавы мы переходим к дивья. Дивья – это состояние расцвета, когда все это реализовано уже, и без борьбы оно проявляется естественным образом. Однако, чтобы стать дивья, необходимо прилагать колоссальные усилия, поскольку все дивья рождаются из тапаса. Ни один дивья не рождается из кармы. Необходим большая сила тапаса для того, чтобы стать дивья сразу. И даже если у нас есть семена дивья и зачатки дивья, Без постоянной работы над собой, развития этих качеств и тапаса, они никогда не взойдут, эти семена. Это подобно тому, если у вас есть семена прекрасного куста розы, чтобы этот куст он вырос, вы его должны бросить на плодородную почву и должны поливать каждый день, заботиться и подрезать. Именно вот такое понятие я вкладываю, когда мы призываем различных божеств, таких как Лакшми. Все это энергия, которая вот заключает в себе подобное понятие.
Oh.